Ну что, ты понял? Мне неизвестно, где сейчас Грис, — ответил я. Может, в Мадриде. Другой офицер вяло поднял руку, и эта вялость тоже была рассчитана. Я отлично видел все их загодя продуманные приемы и поражался, что находятся люди, которым все это доставляет удовольствие. «Мы даем вам четверть часа на размышление», — сказал он. «Отведите его в бельевую. Через четверть часа приведите обратно. Если будет запираться, расстреляйте немедленно». Сволочи, они знали, что делают. Я провел в ожидании ночь, потом меня заставили просидеть еще час в подвале, пока расстреливали Хуана и Тома, а теперь они намеревались запереть меня в бельевой. Несомненно, они подготовили эту штуку еще вчера. Они решили, что нервы мои не выдержат всех этих проволочек, и я сломаюсь. Но тут они дали маху. Разумеется, я знал, где скрывается Грис. Он прятался у своих двоюродных братьев в 4 километрах от города. Так же хорошо я знал, что не выдам его убежище, если только они не начнут меня пытать. Но, кажется, они об этом не помышляли. Все это было для меня 100% ясно, не вызывало сомнений, в общем, нисколько не интересовало. И все же мне хотелось понять, почему я веду себя так, а не иначе, почему я предпочитаю сдохнуть, но не выдать Рамона Гриса. Почему? Ведь я больше не любил Рамона. Моя дружба к нему умерла на исходе ночи, тогда же, когда умерли моя любовь, кончи и мое желание жить. Конечно, я всегда его уважал, это был человек стойкий. И все-таки вовсе не потому я согласился умереть вместо него. Его жизнь стоила не дороже моей. Любая жизнь не стоит ни гроша. Когда человека толкают к стене и палят по нему, пока он не сдохнет, кто бы это ни был, я или Рамон Грис, или кто-то третий, все, в принципе, равноценно. Я прекрасно знал, что он был нужнее Испании, но теперь мне было начхать и на Испанию, и на анархизм, ничто больше не имело значения. И все-таки я здесь, я могу спасти свою шкуру, выдав Рамона Гриса, но я этого не делаю. Мое ослиное упрямство казалось мне почти забавным. Я подумал, ну можно ли быть таким болваном? Я даже как-то развеселился. За мной снова пришли и повели в ту же комнату. У ног моих прошмыгнула крыса, это меня тоже позабавило. Я обернулся к одному из фалангистов. «Гляди! Крыса!» Конвойный не ответил, он был мрачен. Он все принимал всерьез. Мною владело желание расхохотаться, но я сдержался. Побоялся, что если начну, то не смогу остановиться. Фалангист был усат. Я сказал ему: «Сбрей усы, кретин!» Мне показалось смешным, что человек допускает еще при жизни, чтобы лицо его обрастало шерстью. Он лениво дал мне пинка, я замолчал. «Ну что?» — спросил толстяк. «Ты надумал?» Я взглянул на него с любопытством, как смотрит на редкостное насекомое, и ответил: «Да, я знаю, где он. Он прячется на кладбище, в склепе или в домике сторожа». Мне захотелось напоследок разыграть их. Я хотел поглядеть, как они вскочат, нацепят свои портупеи и станут с деловым видом сыпать приказами. Они действительно повскакали с мест. «Пошли. Морес, возьмите 15 человек у лейтенанта Лопеса». «Если это правда, — сказал коротышка, — я сдержу свое слово. Но если ты нас водишь за нос, тебе не поздоровится». Они с грохотом выскочили из комнаты, а я остался мирно сидеть под охраной фалангистов. Время от времени я ухмылялся. Забавно было представлять, как они мчатся во весь опор к кладбищу. Мне казалось, что я поступил очень остроумно. Я живо представлял, как они распахивают двери склепов, приподнимают могильные камни. Я видел все это сторонним взглядом. Прямой арестант, вздумавший корчить из себя героя. Солидные усатые фалангисты и люди в военной форме, шныряющие среди могил. Поистине уморительная картина. Через полчаса толстяк вернулся. Я подумал, сейчас он прикажет меня расстрелять. Остальные, очевидно, остались на кладбище.